Мое личное участие в войне 1904-1905 годов оказалось весьма неудачным. В феврале 1904 года государь возложил на меня задачу организовать так называемую крейсеровскую войну, имевшую целью следить за контрабандой, которая направлялась в Японию. Получив необходимые данные из нашей контрразведки, я выработал план крейсерской войны, который был утвержден Советом министров и который заключался в том, что русская эскадра из легко вооруженных пассажирских судов должна была иметь наблюдение за путями сообщения в Японию. При помощи своих агентов я приобрел в Гамбурге у Гамбург-Американской линии 4 парохода по 12 тысяч тонн водоизмещения. Эти суда, соединенные с несколькими пароходами Добровольного фронта, составляли ядро эскадры для крейсерской войны. Они были снабжены артиллерией крупного калибра и были поставлены под начальством опытных и бравых моряков. Замаскировав движение избранием направления, казавшегося совершенно невинным, наша флотилия появилась в Красном море как раз вовремя, чтобы захватить армаду из 12 судов, нагруженных огнестрельными припасами и сырьем и направлявшихся в Японию. Добытый таким образом ценный груз возмещал расходы, понесенные на выполнение моего плана. Я надеялся получить высочайшую благодарность. Однако наш министр иностранных дел бросился в царское село с пачкой телеграмм. В Берлине и в Лондоне забили тревогу. Британское министерство иностранных дел выражало решительный протест. Вильгельм II шел еще дальше и отзывался о действиях нашей эскадры как о небывалом акте пиратства, способном вызвать международные осложнения. Получив вызов по телефону, я поспешил в царское село и застал Никки и министра иностранных дел в полном отчаянии. Дядя Алексей и адмирал Авелан сидели в креслах тут же с видом на проказивших детей, пойманных за кражей сладкого. В роли дурного мальчика, соблазнившего их на этот поступок, оказался я. И все стремились возложить на меня всю ответственность за происшедшее. Никки, казалось, забыл, что идея крейсерской войны родилась в его присутствии, и он выразил тогда свое полное согласие на ее осуществление. Теперь он требовал объяснений. «Какие же объяснения?» — воскликнул я, искренне удивленный. «С каких пор великая держава должна приносить извинения за то, что контрабанда, адресованная ее противнику, не дошла по назначению? Зачем мы послали наши крейсера в Красное море, как не с целью ловить контрабанду? Что это, война или же обмен любезностями между дипломатическими канцеляриями?» «Но разве, ваше высочество, не понимаете?» — кричал министр иностранных дел, впавший, по-видимому, в окончательное детство. «Мы рискуем тем, что нам будет объявлена война Великобритании и Германии. Разве вы не понимаете, на что намекает Вильгельм в своей ужасной телеграмме?» «Нет, не понимаю. Более того, я сомневаюсь, знает ли сам германский император, что он хотел выразить своей телеграммой? Мне ясно только одно. Он по обыкновению ведет двойную игру. Друг он нам или не друг? Чего же стоит его рассуждение о необходимости единения всех белых пред лицом желтой опасности?» «Вы видите», — продолжал кричать министр иностранных дел, — «его высочество совершенно не отдает себе отчета в серьезности создавшегося положения. Он даже старается оправдать действия своей эскадры. Своей эскадры. Я взглянул на адмирала Авелана и дядю Алексея. Мне казалось, что они будут достаточно мужественны, чтобы опровергнуть этот вздор. Но они оба молчали. Таким образом, я оказался в роли зачинщика, а они в роли детей, которых направили на ложный путь. «Сандро, я принял решение», — сказал твердо Никки. «Ты должен немедленно распорядиться, чтобы твоя эскадра освободила захваченные в Красном море пароходы и в дальнейшем воздержалась от подобных действий». Я задыхался от унижения. Я думал об офицерах и команде наших крейсеров, которые так гордились тем, что им удалось совершить, и ожидали поощрения. Предо мной мелькнуло ненавистное лицо Вильгельма, который торжествовал свою победу. А мои бывшие друзья в Токио, как будет смеяться умный граф Итто?